Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня мы находимся на одном из моих каналов, который называется «Программист читает Библию». А кроме этого, у меня есть еще два канала. Один, который «Карьера в информационных технологиях», и еще один, который называется «Яков Файн». Но давайте займемся основным нашим занятием на сегодня, а именно будем читать очередную главу, а скорее всего сегодня мы даже прочтем две главы из книги Бытия. Она же по-английски называется Genesis. Первая книга из Торы, первая книга из Ветхого Завета, соответственно. Мы помним, что последние несколько глав разговор идет в основном о Иосифе, одним из 12 братьев, которые станут родоначальниками 12 колен Израилевых. Вообще, надо заметить, что практически четверть книги Бытия посвящены Иосифу. Следующий на втором месте по покрытию, можно так сказать, coverage, это Авраам, а на самом первом месте, конечно, история Иосифа. И вы помните, что он был вторым человеком в Египте, его продавали в рабство, он был в тюрьме, он был слугой, его обманывали. Не буду я вам все это повторять, послушайте мои рассказы по главам 41, 42, 43. Но сегодня уже та ситуация, когда он уже встречался один раз с братьями, и братья пришли снова к нему за едой. В этот раз они привели своего самого младшего брата. Его зовут Вениамин в русской версии, вообще Бенджамин в английской, ну или Беня, мы его называем Беня. И у Бени, и у Иосифа одна мать. Все остальные братья, они сводные братья, у них один отец, но разные матери. И вот второй раз они пришли, они выполнили свое первое задание – привести младшего брата, которого они раньше не приводили. Они не обманули, а Иосиф все их тестирует. Они же его когда-то, ну, вообще-то в рабство продали, если вы помните. И вот они пришли второй раз за едой, был голод. Не буду вам всем этом рассказывать, послушайте, если вам интересно, предыдущие главы. И вот опять Иосиф, который они считают это высочайший правитель Египта, which was true, это правда, говорит им: наполнить их мешки зерном. И давайте читать теперь уже 44 главу, стих 1. Иосиф приказал своему управляющему: наполни мешки этих людей едой, сколько смогут унести, и положи серебро каждому обратно в мешок. Положи мою серебряную чашу в мешок младшему вместе с его серебром за зерно. И тот сделал, как велел Иосиф. Вот тут интересная вещь. Вот эта чаша серебряная, он делает очередное испытание, и он хочет спрятать эту чашу, вернее, он приказал спрятать эту чашу в мешок с зерном, конкретно Бени. Зачем, мы скоро узнаем. Но эта чаша, его серебряная чаша, использовалась, я не знаю, как это по-русски слово точно перевести, но в английской версии Библии это будет divination. Ну-ка, давайте посмотрим, если там, прямо уже здесь. Здесь он еще не говорит, он говорил просто: серебряную чашу мою положи туда. Но он не говорит еще какую. Но я вам уже заранее скажу, что эта чаша была использована Иосифом для того, чтобы заглянуть в будущее. Это такая была распространенная традиция, обряд, который назывался divination. Divine, в переводе с английского, это такой королевский, величественный, даже не королевский, величественный какой-то, сверхвеличественный, допустим, скажем так. И вот эту чашу, он говорит, положи в мешок младшего брата Иосифа и отпусти их. Читаем дальше, второй стих. Положи мою серебряную чашу в мешок младшему и серебром, с его серебром за зерно. И тот сделал, как велел Иосиф. И как только рассвело, братьев отправили в путь вместе с их ослами. Они были еще недалеко от города, когда Иосиф сказал управляющему: «Немедленно отправляйся в погоню за этими людьми, и когда догонишь, скажи им, почему вы заплатили злом за добро? Ведь это чаша моего господина, из которой он пьет и на которой он гадает». Ага, вот он, русское слово «гадает». Divination, то есть возможное заглядывать в будущее, в русской версии переводится как «гадает». Он гадает на этой чаше. Вы совершили недобрый поступок. То есть, что он делает? Он подставил фактически Беню. Он хочет обвинить его в воровстве, что, мол, он украл эту чашу. Беня, этот мальчик, который ни сном, ни духом. И это очередное испытание, которое Иосиф пытается им сделать. И давайте читать дальше, потом подумаем, на что теперь тестирует Иосиф. Догнав их, этот слуга, догнал этих братьев, которые идут уже домой, он повторил им эти слова. Они ему ответили: «Почему господин говорит такие слова? Разве станут твои рабы делать подобное? Ведь мы даже принесли тебе обратно из земли Ханаана то серебро, которое нашли у себя в мешках. Зачем же нам воровать серебро или золото из дома твоего господина? Если вещь найдется у одного из твоих рабов, пусть он умрет, а остальные станут рабами нашего господина». Так резко отвечают братья, потому что они уверены, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ни в коем случае они не стали бы воровать что-то у людей, которые им делают добро, которые им дают еду и так далее. Он сказал, стих 10, он, это имеется в виду слуга: «Хорошо, пусть будет так, как вы говорите. У кого найдется чаша, тот станет моим рабом, а остальные будут свободны от ответа». Видите, слуга ведет себя помягче. Потому что братья говорят: тот, кто, если найдете у кого-то, мы его убьем. А этот говорит: нет, он будет рабом моим, если... А остальные будут свободны от ответа. Братья быстро опустили каждый свой мешок на землю и развязали их. Управляющий начал искать, начиная со старшего, кончая младшим. Чаша нашлась в мешке у Вениамина. Сюрприз, сюрприз. Конечно, она там нашлась, потому что ее туда подложили. Подложили. И вот, я не знаю, если вы когда-либо проходили проверки в аэропортах на международных рейсах, особенно если это рейсы в Израиль, там они вас будут проверять и задавать вопросы. А кому вы летите в Израиль? К такому-то. А какую вы ходите синагогу? А назовите еврейские праздники. Ну вот просто идут вдоль этой очереди, которая стоит на проверку багажа, до еще проверки багажа, и вот такие вопросы задают. Ну и традиционный вопрос, который они задают всегда: сами ли вы паковали свой багаж? Не просили ли вас что-то передать, привезти посторонние люди? Ты всегда отвечаешь: да, я паковал сам. А не покидал ли багаж вашу квартиру после того, как вы его упаковали? И вот тут мы понимаем, что если бы Беня проверил бы свой мешок зерном, фактически это багаж, который паковал не он, но он не знал, что ему туда что-то подсунули. А если бы он понимал процедуры въезда в Израиль, в частности, то он бы, конечно, проверил перед отъездом и убедился бы, что ничего там лишнего нет. Все зерно бы попротыкал бы таким прутиком или еще чем-нибудь. Итак, чаша нашлась в мешке у Вениамина. 13 стих. Они разорвали на себе одежду, братья, нагрузили каждый своего осла и вернулись в город. Обратите, вот интересно, обратите внимание, это очередное испытание Иосиф, которое им предлагает. Они не бросили Беню на растерзание, а разорвали на себе одежды и вернулись с ним в город. Иуда и его братья вернулись в дом Иосифа. А это, кстати, Иуда говорил, да или нет? Нет, непонятно, кто предлагал, пусть он умрет. Непонятно, кто из братьев. Да, хорошо. Иуда и его братья вернулись в дом Иосифа, который все еще был там. Они бросились пред ним на землю. Иосиф сказал им: «Что же вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, может все узнать через гадание? «Что мы можем сказать моему господину?» – ответил Иуда. «Как нам возразить? Как доказать нашу невиновность? Бог открыл вину твоих рабов. Теперь мы рабы моего господина, и мы, и тот, у кого нашлась чаша». Обратите внимание еще раз. Они не предают Беню. Они готовы понести ответственность, хотя следствие не было проведено, не было доказано, что Беня действительно воровал и украл эту чашу серебряную. Иосиф сказал: «Разве я стану делать такое? Только тот, у кого нашлась чаша, будет моим рабом, а вы возвращайтесь к отцу с миром». Тогда Иуда подошел к нему и сказал: «Пожалуйста, мой господин, позволь твоему рабу сказать моему господину слово. Не гневайся на твоего раба, хотя ты равен самому фараону. Мой господин спросил своих рабов: есть ли у вас отец или брат? И мы ответили: у нас есть престарелый отец и есть его юный сын, рожденный ему в старости. Его брат умер, и он остался один из сыновей своей матери, и отец любит его. Тогда ты сказал своим рабам: приведите его ко мне, чтобы мне посмотреть на него». То есть фактически братья пересказывают всю эту историю, которая происходила между ними и Иосифом. Ну, опять же, они пока не знают, что это их брат. А мы ответили моему господину: мальчик не может оставить отца, а если оставит, то отец умрет. Но ты сказал своим рабам: пока ваш брат не придет сюда с вами, не показывайтесь мне на глаза. Вернувшись к твоему рабу, моему отцу, мы пересказали ему, что сказал мой господин. Наш отец сказал: вернитесь и купите еще немного еды. Надо помнить, что действие происходит во второй год голода. То есть сначала были, если вы помните, 7 лет в Египте были такие тучные годы, где было что есть, жили хорошо и откладывали про запас еду в городах. И это все благодаря Иосифу происходило. Ну, естественно, фараон тоже приказал. А вот уже шел второй год голодовки. Иосифу в то время уже было 39 лет. И все это происходило в это время. Итак, наш отец сказал: вернитесь и купите еще немного еды. Но мы ответили: мы не можем пойти. Только если младший брат пойдет с нами, тогда мы пойдем. Мы не можем и на глаза показаться этому человеку, если не будет с нами нашего брата. Имеется в виду Беню. Твой раб, мой отец, сказал нам: вы сами знаете, что моя жена родила мне 2 сыновей. Один из них ушел от меня. И я сказал: конечно, он был растерзан на куски. Опять, я думаю, вы помните, как эти 11 братьев... Не 11, тогда ведь Бени не было. Беня был совсем еще маленький. 10 братьев фактически. Они тогда его бросили в колодец, потом продали в рабство египтянам, потом они убили какого-то козла и тунику Иосифа облили кровью козла, пришли к отцу и показали: видишь, мы нашли его, наверное, разорвали звери твоего брата, вернее, твоего сына Иосифа. И вот об этом идет речь. 28 стих еще раз. Один из них ушел от меня, и я сказал: конечно, он был растерзан на куски, и с тем я и с тех пор я его не видел. Если вы возьмете у меня и другого, с ним случится беда, вы сведете мою седую голову в мир мертвых от горя. Ну, мы помним, что Яков, их отец, любил Рахилю больше всего, и Иосиф, и Бенджамин были дети именно от этой Рахили. И дальше, 30 стих. «Поэтому, если мальчика не будет с нами, когда я вернусь и к твоему рабу, моему отцу, если мой отец, который так привязан к этому мальчику, увидит, что его с нами нет, он умрет. Твои рабы сведут седую голову нашего отца в мир мертвых и скорби». Это все говорит Иуда. Это не тот Иуда, кстати. Вы думаете, тот Иуда, там, помните Иисуса Христа? Это не тот Иуда. Это было задолго еще до Христа. 32. Стих 32. «Твой раб поручился за безопасность мальчика перед отцом. Я сказал: если я не переведу его к тебе, то вина перед тобой, отец, будет на мне всю жизнь. Итак, молю тебя, позволь твоему рабу остаться здесь, рабом моего господина, вместо мальчика, и позволь мальчику вернуться с братьями. И тут мы видим такую же историю, как мы часто видим в фильмах про заложников. Тут какие-то крутые полицейские голливудские приходят, какой-то переговорщик крутой, и он предлагает своей команде: я пойду и сдамся. Вернее, я договорюсь с этим бандитом, который держит заложников в банке, например. Я останусь вместе. Пусть он меня возьмет, зато он выпустит там пару заложников. Возьми меня вместо них. Это вот та же самая тема. Иуда говорит: меня возьми, только мальчика маленького отпусти. Ну, он не маленький. Ему уже сколько? 23 года, наверное, было. Примерно так. Отпусти его. Позволь мальчику вернуться с братьями. 34. Как я могу вернуться к отцу, если мальчика со мной не будет? Да не увижу я горе моего отца. Вот видите, вот этим заканчивается 44 глава, и очередное испытание братья прошли. Они уже не такие, как они были когда-то, когда они продали Иосифа в рабство. И Иосифу это было важно понять, что они такие. Видите, они не подставляют младшего Беню уже, не пытаются обмануть отца и придумать какую-то еще историю про Беню. Он видит, что они стали другими. И ему это очень нравится, Иосифу. Это все были проверки уже в предыдущей главе и в этой. И мы переходим к 45 главе, стих 1. «Тогда Иосиф не мог больше сдержать себя перед рабами и воскликнул: „Уходите все прочь от меня“. И никого не было с Иосифом, когда он открылся своим братьям». Он сказал всей этой свите, всем этим слугам египетским, уйти, чтобы он остался один с братьями. Он так громко зарыдал, что услышали египтяне, и слух об этом дошел до фараона. Он заплакал, Иосиф. Он не смог уже сдержаться. Иосиф сказал своим братьям: «Я Иосиф. Жив ли еще мой отец?» Но братья ничего не могли ответить. Так они были ошеломлены. Ну, естественно, у них, если сказать по-простому, отвисли челюсти. У этих братьев. Они приходили в Египет, какой-то величайший второй человек, фактически чуть ли не правитель Египта, с ними общался, и вдруг он говорит, что я ваш брат. 4 стих. Тогда Иосиф сказал братьям: подойдите же ко мне. И когда они подошли, сейчас одну секундочку, что-то мне тут надо поменять, вот это. И когда они подошли, он сказал: я ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не тревожьтесь и не обвиняйте больше себя за то, что вы продали меня сюда. Это Бог послал меня перед вами для спасения вашей жизни. Уже 2 года, как в стране голод, и еще 5 лет не будет ни пахоты, ни жатвы. Но Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти ваши жизни. Вот здесь такая интересная тема. Ну, собственно, давайте несколько вещей посмотрим. Начиная с 4 стиха. «Я ваш брат Иосиф». И я хочу, чтобы вы это увидели, эту фразу, точно, как она звучит по-английски. 4 стих. Вот, он им сказал: подойдите ко мне ближе. И дальше он сказал: «I am your brother Joseph». «Я ваш брат Иосиф». Вот эту фразу он сказал. И тут я вам хочу показать одну вещь. Это один из римских пап. Имя такое у папы было Джон 23, папа Джон 23, но на самом деле его было несколько другое имя. Я вам хочу показать кое-чего из старых газет. Он такую фразу тоже сказал: «I am Joseph, your brother». Когда он эту фразу сказал? Ну, начнем с того, что он, как это говорится, помогал евреям, когда он еще был архиепископом, там, во время войны он помогал евреям, он помогал им убежать из этих стран, где был нацизм. Он им тогда уже помогал. А потом, в каком это году было, сейчас мы посмотрим. По-моему, в 60-м, да, вот, в 60-м году. В 60-м году он уже был папой. Как я уже говорил, Джон 23-й. И он принимал делегацию 130 членов какой-то еврейской организации United Jewish Appeal и and Jewish Study Mission и изучение еврейских вопросов. Во главе этой делегации был раввин Герберт Фридман. И он их приветствовал словами «I am Joseph, your brother». Он их приветствовал словами из того Ветхого Завета. Вот видите, вот вырезки из газет здесь, вот тут. Да, «I am Joseph, your brother», Pope told Jewish leader. Тогда у него была тема, что хотелось ему, чтобы пошли на сближение католики и иудеи. Вот такая фраза была, он повторил эту фразу из 45 главы книги «Бытия». Да, еще что я хотел бы сказать. Он им тоже говорит в 5 стихе, «Но не тревожьтесь и не обвиняйте больше себя за то, что продали меня сюда». Опять он им говорит, не мучьте себя вот этим чувством вины и фокусируйтесь на Боге. Это Бог послал меня перед вами для спасения своей жизни. Здесь тоже такая тема интересная. Вот он здесь говорит, Бог послал меня, и вот в 7 стихе он говорит, но Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род и так далее. И тут возникает следующий вопрос. Если Бог посылает Иосифа перед братьями в Египет, чтобы там что-то подготовить к следующим историям, к спасению еврейского народа, мы об этом будем читать, когда будем читать книгу «Exodus», «Исход», как евреи были в рабстве, как Моисей потом их вывел из рабства, это все мы будем читать. Но что получается? Бог послал меня перед вами. С одной стороны, во время создания мира мы читали первые главы, что в отличие от животных, когда Бог создал человека, он дал Богу free will, как говорится. То есть свободу принятия решений. То есть человек может делать какие-то движения, писать, как мы говорим, программисты, if statements, может ошибиться где-то. То есть он дал такую свободу человеку, Богу. С другой стороны, получается, что, вот как они здесь пишут, но Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род и так далее. То есть получается, Бог тоже участвует в этой игре. И теперь непонятно. Если Бог все контролирует, то где же тогда граница между тем, что делает Бог, и свободой выбора, которую должен иметь человек? Если Бога нет, рассуждаем мы, как агностики, которым не доказали ни то, ни другое, а если мы, вообще весь мир, является симуляцией, какие-то высшие силы, как компьютерная игра, вот я вот это такая фигурка в этой компьютерной игре, у которой есть определенная роль, которую запрограммировали. Кто? Simulation, какая-то более высокая, может быть, цивилизация или что, я не знаю. И мы просто такие актеришки, которые выполняют роли, которые нам прописаны в этой игре. И поэтому возникает вопрос, действительно ли мы, как люди, имеем свободу выбора, или нам только это кажется? Ну, вот такие рассуждения, я не знаю, насколько они вам интересны, вот такие рассуждения, но вот это мне приходит в голову, да. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. Он сделал меня отцом фараону, господином над всем его домом и правителем всего Египта. Поспешите вернуться к моему отцу и скажите ему, вот что говорит твой сын Иосиф. Бог сделал меня правителем всего Египта. Приходи ко мне немедли. Это месседж, который передает Иосиф своему отцу. Ты будешь жить в области Гошен и будешь рядом со мной, и ты, и твои дети и внуки, и вот крупный и мелкий скот, и все, что у тебя есть. Там я смогу прокормить тебя, ведь предстоит еще 5 лет голода. Помните, 2 года уже голода прошло. А иначе и ты, и твой дом, и все, кто принадлежат тебе, будете в нужде. Вы видите своими глазами, и вы, и мой брат Вениамин, что это действительно я говорю с вами. Расскажите же моему отцу о том, как я прославлен в Египте, и обо всем, что вы видели. И поскорее приведите сюда моего отца». Он обнял своего брата Вениамина и заплакал, и Вениамин плакал, обнимая его. Он поцеловал всех братьев и с плачем обнимал их. Потом братья беседовали с ним. Вот эта встреча с братьями, я не знаю, люди, конечно, которые моего возраста или старше, может быть, помнят фильм. Тогда еще, ну, это еще было во времена Советского Союза. В конце 60-х годов вышел фильм, который смотрел весь Советский Союз, и все плакали и рыдали. Искренне причем. Была очень такая трогательная мелодрама. Это не был индийский фильм. Индийские фильмы – это была отдельная тема. Там просто половина зала кричала, плакала горькими слезами. Ну, все индийские фильмы были одинаковы, примерно. Сюжет был у них какой. Допустим, она, молодая девушка, красивая, живет в семье богатых родителей, а он бедный юноша, они влюбились, а богатые родители не разрешают им жениться и сойтись в экстазе. И все плакали, весь зритель зал рыдал. Но нет, я не об этом хочу вам сказать. Был класснейший фильм, который назывался «Пусть говорят». В этом фильме играл известнейший и суперпопулярный тогда певец Рафаэль. И смысл этого фильма был в том, что Рафаэль очень любил своего старшего брата. Но старший брат куда-то исчез, я не помню уже деталей. Но вот этот Рафаэль ездил по миру и искал вот этого своего старшего брата, которого он хотел встретить. Он помнил, какой тот был музыкальный и так далее. И вот он его встречает в баре, где-то там в небольшом баре, где этот брат играет на пианино. Я вам не буду рассказывать уже все остальные детали, но покажу вам такой кусочек, их встречу. И мне почему-то вот эта глава «Встреча братьев» напомнила вот этот фильм. Давайте-ка мы на него взглянем быстренько. Это Рафаэль, он ищет брата. А девушка – это Бланка. Они оба еще ее и любили. Он услышал песню, которую он знал. Такой шикарный был фильм. Кто не видел, я советую вам его посмотреть. Очень много хорошей музыки. Ну и опять же в нашу тему. Встреча с братьями. Встреча с братьями. Итак, вернемся к 45 главе. Слух о том, 16 стих, что пришли братья Иосифа, дошел до двора фараона. Фараон обрадовался, его придворные тоже. И фараон сказал Иосифу: «Скажи братьям, сделайте вот что. Навьючьте своих животных, возвращайтесь в землю Ханаана и приведите ко мне отца и ваши семьи. Я дам вам лучшую землю в Египте, и вы будете жить ее плодами. Еще повелеваю тебе сказать им, сделайте вот что. Возьмите из Египта колесницы для ваших детей и жен, привезите отца и приходите сами. Не жалейте о вашем имуществе, потому что все лучшее в Египте будет вашим». Обратите внимание и сравните отношения Египта и Израиля сегодня и тогда. Сыновья Израиля так и сделали. Еще раз хочу напомнить, что их отец Яков был потом переименован в Израиль, ему было дано имя. Израиль означало тот, кто борется с Богом. Не буду повторять, кто слушал мои рассказы о предыдущих главах, помнит это. Иосиф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. Каждому он подарил новую одежду, а Вениамину дал 300 шекелей серебра и 5 смен одежды. Обратите внимание, то есть продолжается эта тема. Иосиф был любимчиком у отца, за что его не любили братья. Теперь Иосиф продолжает эту же тему. У него есть свой любимчик, теперь это Беня, и Беня он дает не просто еду, 5 смен одежды, но еще и кучу денег. Отцу он послал 10 ослов, нагруженных лучшим добром Египта, и 10 ослиц, нагруженных зерном, хлебом и другими припасами для путешествия. После этого он отпустил братьев, и когда они уходили, сказал им: «Ни о чем не тревожьтесь в пути». То есть, что эта фраза значит? Она может значить, что не бойтесь, то есть ваши испытания уже кончились, я вам не буду всякие засады подкладывать, всякие товарчики, ваши мешки с зерном, все будет хорошо. Не ругайтесь. И не вините себя в том, что вы сделали, ну, мол, вы прощены. Они отправились в путь из Египта, пришли к своему отцу Якову в землю Ханаана и сказали ему: «Иосиф жив, Иосиф, правитель всего Египта». У Якова замерло сердце, и он не поверил им. Но когда они передали ему все, что сказал Иосиф, и когда он увидел колесницы, которые Иосиф послал, чтобы перевести его, душа Якова ожила. Израиль сказал: «Довольно, мой сын Иосиф жив. Пойду и увижу его, прежде чем умру». Ну, это, конечно, good idea. Что можно еще сказать? Ну, вот такая тема. Удивительно то, что Якову не понадобились дополнительные какие-то доказательства. Ведь до сих пор он помнил эту тунику, которую в крови принесли ему братья и сказали, что твоего сына Иосифа загрыз какой-то дикий зверь. Почему он их не спросил: а как же та туника, которую вы мне приносили, что вы обманывали меня и так далее? Не знаю. Не знаю. Может, он понял, что его обманули, и единожды совравшим он уже не хотел давать шанс соврать еще один раз. Ну, вот такие были две интересные главы. И давайте подождем до следующей главы, посмотрим, каким образом произойдет встреча отца и Иосифа. Будьте здоровы и благополучны. Мира вам!